Глава вторая. С наступлением темноты небо стало заволакивать облака, и влажность увеличилась. Китайские торговцы, которым были хорошо известны повадки ветра и моря, поняли, что скоро придет дождь. Сами по себе облака возвещали просто первый в это время года дождь, который ненадолго прогонит изнурительный зной и прибьет пыль. Обыкновенный ливень, если Йос будет к ним благосклонен. Если же Йос повернется против них, то будет шторм. И только Йос решит, превратится ли этот шторм в тайфун.
— Мне жарко, Тайпен, — пожаловалась Мэй-Мэй, обмахиваясь веером в постели.
— Мне тоже, — ответил Струон. Он стаскивал с себя влажную, отяжелевшую от пота рубашку, чтобы переодеться в свежую. — Я же говорил, что тебе было бы лучше остаться в Макао. Там гораздо прохладнее.
— Может быть, и так. Но тогда я лишилась бы удовольствия сказать тебе, что мне жарко, клянусь богом.
— Ты мне больше нравилась во время болезни. Никакой развязности и вульгарной божбы.
— А? — фыркнула она. — Не ипокритствуй со мной.
— Чего с тобой не делать?
— Ипокритствовать, Тайпен, ты что, не знаешь английского? Пока ты отсутствуешь целый день, забыв о своей бедной старой матери, я ужасно много занимаюсь чтением книги со словами вашего доктора Джонсона, улучшая свой ум относительно варварского языка. Все знают слово «ипокрит». Оно означает «лицемер». Как раз для тебя подходит, клянусь богом.
Она надула губы и стала от этого еще прелестнее.
Ты совсем больше не обожаешь меня.
Я всерьез подумываю о том, чтобы хорошенько отипокритствовать тебя пониже спины.
Мэй-Мэй спустила долгий мучительный стон. Тайпен хочет корова чила джик-джик, хэя масса. Можно, око, ладно.
Струон подошел к кровати, и Мэй-Мэй отпрянула к стене.
Ну же, Тайпен, это была шутка.
Он крепко обнял ее. Ах, девочка, ты, главное, поправляйся. И это сейчас для тебя самое главное. На ней была длинная мягкая рубашка из голубого шелка. Волосы изящно уложены. Запах ее духов опьянял.
— Не вздумай ходить к шлюхам, а?
— Не говори глупостей. Он поцеловал ее и закончил переодевание. Сунув свой нож в черные ножны у пояса и маленький кинжал в левый сапог, он аккуратно перевязал волосы лентой сзади у основания шеи.
— Почему ты обрезаешь волосы, Тайпен? — Отрасти их и носи косичку, как цивилизованный человек. — Очень красиво.
Лим Дин постучал и открыл дверь.
«Масса! Масса Чен здесь, а? Можно?»
«Видеть каюту наверху!»
«Ты вернешься, Тайпен?»
«Нет, девочка, я проеду прямо на берег».
«Попроси Гордона навестить меня, хорошо?»
«Хорошо, девочка».
«Куда ты идешь?»
«По делам, клянусь богом. Смотри, веди себя хорошо, пока меня не будет. Я вернусь уже за полночь, но я загляну к тебе сразу же, как только поднимусь на борт».
— Хорошо, — промурлыкала она. — Только разбуди меня, если я буду спать. Твоя старая мать захочет убедиться, что ее ипокритственный сын цел и ей невредим.
Он нежно потрепал ее по щеке и поднялся в свою каюту. — Привет, Гордон. Гордон Чен был одет в длинный синий шелковый халат и легкие шелковые штаны. Ему было жарко, и вид у него был очень озабоченный.
— Добрый вечер, Тайпен. С возвращением. Я так счастлив узнать, что вы нашли хинную корку. Как себя чувствует госпожа Джун?
— Очень хорошо, спасибо.
Мне так жаль, что мои слабые усилия оказались безрезультатными.
— Спасибо, что ты попытался помочь.
Гордон Чен опять расстроился, потому что ему пришлось выложить немалое количество таэлей на поиски коры. Но это чувство не шло ни в какое сравнение с его тревогой по поводу Гонконга.
Последняя новость из Англии вызвала сильнейшее беспокойство во всей иерархии триад в Квантуне. Дзинкуа вызвал его к себе и приказал выведать настроение Тайпена и использовать все могущество триад, все средства, какие будут необходимы, серебро, богатые подношения, расширение торговли, чтобы помешать варварам покинуть остров и склонить их к тому, чтобы остаться.
«Меня привело сюда дело крайней важности, Тайпен, иначе я не стал бы беспокоить вас. Гонконг. Вчерашняя статья в газете. Это правда? Если да, то мы погибли. Мы разорены. Я слышал, ты являешься тайпеном гонконгских триад.
Кем?
Тайпеном гонконгских триад, мягко повторил Строн и рассказал ему все, что услышал от португальского армейского капитана. Глупая история, а?
Не глупая, тайпен просто ужасная, потрясающая ложь.
Если бы Гордон был один, он сейчас рвал бы на себе волосы и одежду и вопил от ярости. Зачем триадам понадобилось убивать Горта?
Я не знаю. Откуда я могу знать, чем занимаются эти анархисты? Тайпен, триад, я? Какое гнусное обвинение! Моя жизнь теперь не стоит лепешки коровьего помета, — кричал он себе. Этот предатель, черепашье дерьмо, как он посмел выдать наши секреты? Сосредоточься, соберись с мыслями. Тайпен варваров смотрит на тебя во все глаза, и тебе лучше подыскать для него умный ответ. Я просто не представляю. Боже милостивый, триады в Тайпиншане под самым моим носом, чудовищно!
У тебя есть враги, которые стали бы распространять такие слухи?
Должны быть, Тайпен. О, небо! Я подумал, может...
Он закатил глаза под лоб. Может, что?
Ну, я... Вы мой отец. Не может так быть, что кто-то пытается причинить вред вам через меня.
Это возможно, Гордон. Возможно и то, что ты действительно главарь триад.
Анархист? Я? О, боги, почему вы покинули меня? Только на прошлой неделе я потратил 50 таэлей на благовония и подношения и на молитвы, которые прочтут за меня в храмах. Разве я не самый щедрый жертвователь всех ваших храмов без исключения? Разве не я лично заложил 3 храма и 4 кладбища? И разве в моем окружении не состоят 43 буддийских монаха, которых я содержу на свои личные средства? С какой стати мне знаться с этими преступниками? Благодаря вам я становлюсь богат. Мне не нужно для этого воровать или грабить.
Но ты бы хотел, чтобы маньчжуров сбросили с китайского трона?
Маньчжуры или китайцы, мне все равно, Тайпен. Почему это должно заботить меня? Я не имею к этому никакого отношения. О, боги, закройте свои уши на мгновение. Я не китаец. Я англичанин. По-моему, я последний человек, которому стали бы доверять китайцы из тайного общества. Это было бы опасно, вы не думаете?
Возможно, не знаю. Может быть, тебе стоит потратить немного таэлей, Гордон? Расставить шпионскую сеть. Выяснить, кто эти люди и кто их главари.
Я немедленно займусь этим, Тайпен.
3 месяца должно быть достаточно для такого хитроумного человека, как ты, чтобы представить мне их руководителей.
6 месяцев,
— автоматически произнес Гордон Чен, отчаянно пытаясь найти лазейку из-за подни, в которую угодил. Вдруг его осенило. Ну, конечно, пусть варвары сами помогут нам покончить с врагами триад на острове.
Мы навербуем из этого черепашьего дерьма шпионов, соберем их всех в отдельную ложу и проведем для вида какой-нибудь обряд посвящения. Отлично. А потом... Так, надо подумать. Мы пустим слух, что настоящим руководителем триад является кто? Когда время придет, я отыщу какого-нибудь врага. Затем мы передадим их варварам, как настоящих триад. И вот они уже лишились своих голов. О, да, Тайпен, я без промедления возьмусь за дело.
Я думаю, так будет лучше для тебя. — Потому что так или иначе, но я намерен раздавить этих триад.
— А я буду помогать вам в этом в полную меру своих сил, — горячо заверил его Гордон. — Жаль, что Чэньшэн — член семьи. В противном случае он был бы идеальной подставкой в качестве главы триад. Совсем чуть-чуть Йоса, и я стану следующим после него компрадором благородного дома. Впрочем, не волнуйся, Цзинькуа поможет тебе найти подходящего кандидата. Тайпен, вернемся к более важным делам. Что со статьей? Гонконгу конец? Мы теряем целое состояние? Потеря острова станет настоящей катастрофой?
Действительно, ряд незначительных проблем существует. Но все они будут решены. Гонконг наш навсегда. Скоро это правительство потеряет власть. Не волнуйся, благородный дом и Гонконг — одно целое. Все тревоги Гордона Чена растаяли без следа.
— Вы уверены? Этот Каннингтон, его свергнут?
— Тем или иным способом, да. Гордон с восхищением посмотрел на отца.
— Ага, — подумал он, — значит, даже с помощью убийства. Отлично. Он очень хотел рассказать Тайпену о том, что это он устранил Горта и таким образом спас ему жизнь. «Но это может подождать до более важного момента», — сказал он себе, переполненный восторгом. «Отлично, Тайпен! Вы чудесно успокоили меня, я согласен. Благородный дом и Гонконг действительно одно целое. Если это не так, то можешь считать себя дохлым утенком, — подумал он. Но отныне тебе лучше не появляться на материке. Теперь, когда закрутилась вся эта история с триадами, путь туда тебе заказан, это так. Теперь твоя жизнь неразрывно связана с Гонконгом. Этот остров станет твоим дворцом или твоей гробницей. Тогда нам стоит расширяться, вкладывать в остров как можно больше. Я не пожалею труда, чтобы сделать Гонконг сильным. О, да, вы можете положиться на меня. Спасибо, Тайпен, вы успокоили меня.
Мэй-Мэй хотела поздороваться с тобой. Спустишься вниз?
Благодарю вас. И спасибо за то, что вы предупредили меня об этой смешной, но опасной истории.
Гордон Чен поклонился и вышел. Все время, пока они беседовали, Струан пристально наблюдал за сыном. «Так правда это или нет?» — спрашивал он себя. Удивление, которое тот выказал, могло быть и подлинным, и во всем, что он говорил, немало здравого смысла, не знаю. Но если Гордон действительно Тайпен Триад, тебе придется быть очень хитрым, чтобы поймать его. А что потом?
Струан нашел Скиннера в комнате, где стоял печатный пресс «Ориентал Таймс».
В комнате было душно и шумно. Он поздравил редактора с тем, как была преподнесена новость. «Не беспокойтесь, Тайпен», — сказал Скиннер. «Завтра выходит выпуск с продолжением». Он протянул Струану гранки. «Черт побери! Когда, наконец, кончится это проклятое лето?» Он был одет в свой обычный черный сюртук из плотной ткани и теплые брюки. Струан прочитал статью. Скиннер не поскупился на сарказм и оскорбительные выпады в адрес министра иностранных дел, особенно упирая на то, что все торговцы должны объединить усилия завалить парламент петициями и уничтожить Каннингтона. «Я бы сказал, что после этой статьи некоторые из ребят по-настоящему закусят у дела», — одобрительно произнес Струан.
«Я от души надеюсь, что именно так и будет».
Скиннер развел руки в стороны, чтобы унять жгучий зуд под мышками.
«Чертова жара! Вы чересчур полагаетесь на судьбу, Тайпен, разгуливая среди ночи в таком виде!»
На Струане была только легкая рубашка, полотняные брюки и сапоги из тонкой кожи.
«Вам бы самому так попробовать. Потели бы меньше. И, главное, никакой потницы. Даже не упоминайте при мне имени этой проклятой болезни. К жаре она не имеет никакого отношения. Обычная летняя хворь. Человеку по природе своей свойственно потеть.
Да, и быть любопытным. В своем письме вы упоминали что-то о странном дополнении к договору Лонгстафа с наместником Дзинсо. Что вы имели в виду?
Просто один из тех занятных кусочков информации, которые собирает любой газетчик».
Скиннер вытер лицо тряпкой, которая оставила за собой чернильные следы, и сел на высокий табурет. Он рассказал Струану о семенах. «Тутовые деревья, камелии, рис, чай, разные цветы». Струан ненадолго задумался. «Да, это любопытно, слов нет».
«Лонгстафф не входит в число тех садоводов, о которых я наслышан. Возможно, это была идея Синклера. У него как раз есть склонность к садоводству. По крайней мере, она есть у его сестры».
Скиннер бросил взгляд на китайских рабочих, обслуживавших пресс.
«Я слышал, она серьезно больна. Я счастлив сообщить, что девочка поправляется. Врач сказал, это было какое-то желудочное расстройство». «Говорят, Брок появлялся сегодня днем на флагмане.
Вы очень хорошо информированы».
«Я подумал, не следует ли мне подготовить некролог.
Иногда ваш юмор перестает забавлять меня». Пот стекал по отвисшим щекам Скиннера и капал на засаленную рубашку. «Я и не думал шутить, Тайпен».
«Ну, а я принимаю это как шутку», — небрежно сказал Струан. «Разговаривать о некрологах — плохой йос».
Он наблюдал, как пресса выдает завтрашние номера газеты. «Мне пришла в голову одна мысль касательно Уэйлона. Лонгстафф назвал старый город Куинстауном. Теперь у нас появился новый город. Возможно, Уэйлону следует предоставить честь выбрать для него другое имя». Скиннер весело хмыкнул.
«Это будет для него чудесной приманкой». «На каком названии вы остановились, Тайпен?»
«Виктория».
«Мне нравится.
Виктория, стало быть. Вот так, одним простым жестом Лонгстаф предан забвению. Можете считать, что такое предложение уже сделано. Предоставьте это мне. Вайлон никогда в жизни не догадается, что это была не его идея, я гарантирую.
Скиннер с довольным видом поскреб ногтями живот.
Когда я стану владельцем газеты? В тот день, когда корона примет Гонконг как колонию, и договор будет утвержден обоими правительствами.
Строн передал ему документ.
Все это вы найдете здесь. Документ скреплен моей печатью. Конечно, он имеет силу только при условии, что Oriental Times в то время будет оставаться действующим предприятием.
— У вас есть сомнения на этот счет, Тайпан? — радостно спросил Скиннер.
Он ясно видел свое будущее. 10 лет, — сказал он себе, — потом я буду богат. Я уеду домой, женюсь на дочери Сквайра, куплю небольшое поместье в Кенте и открою газету в Лондоне. Да, Морли, старина, — подумал он, — ты прошел долгий путь от грязных переулков Лаймхауса, района лондонских доков, сиротского приюта, чума его забери, и чистки выгребных ям, да проклянет Господь. Вот тех двух дьяволов, которые дали мне жизнь, а потом бросили меня. Спасибо, Тайпан. Будьте уверены, я не подведу вас. Кстати, вам, возможно, захочется первому опубликовать некую исключительную новость. Хинная корка излечивает малярию Счастливой долины.
Скиннер на мгновение лишился дара речи.
«О, боже, Тайпан!» — с трудом выговорил он. «Это не новость, это бессмертие!» — наконец его прорвало. «Исключительно, вы говорите, да это самая великая новость в мире!» «Конечно!» — добавил он, хитро прищурившись. «Главную роль в этом рассказе сыграет она или он, то есть человек, который излечился!» «Пишите, что хотите, только не касайтесь меня и всех, кто имеет ко мне отношение. Никто и никогда не поверит в это, пока люди не увидят выздоровевшего своими собственными глазами. Врачи скажут, что это пустая болтовня. Пусть говорят. Их больные будут умирать». «Тоже мне знатоки», — жестко сказал ему Строн. «Я верю в это настолько, что вкладываю значительные средства. Купер и я теперь являемся партнерами по доставке и продаже хинной корки. Груз этого лекарства будет в нашем распоряжении через 6 месяцев».
«Я могу это напечатать», — Строн коротко хохотнул.
«Я бы не стал говорить вам об этом, если бы хотел сохранить новость в секрете».
Выйдя на Куинс-Роуд, Строн почувствовал, как на него дохнуло жаром ночи. Луна стояла высоко, она тускло просвечивала сквозь облака, которые почти полностью закрывали небо, но ореола вокруг нее пока не было. Он направился вдоль по дороге и не останавливался до самых доков. Здесь он свернул немного в сторону от моря и зашагал по невзрачной улочке, обходя многочисленные рытвины и ямы. Поднявшись по короткой лестнице, он вошел в дом.
«Благослови меня, Господи!» — воскликнула миссис Фортерингел.
Ровный ряд белых вставных зубов придавал улыбке, расцветшей на морщинистом лице, гротескный вид. Она ужинала в гостиной. Копченая селедка, ржаной хлеб и кувшинеля.
«Девушки!» — крикнула она и позвонила в колокольчик, висевший у нее на поясе. «Я всегда говорю, нет ничего лучше, чем порезвиться с красоткой в жаркую ночь». Она заметила, что Строн был в одной рубашке. «Это чтобы не тратить лишнего времени на раздевание, Тайпан?»
«Я просто зашел повидать вашего постояльца».
Она сладко улыбнулась.
«Этот старый плут уже пересидел тот срок, когда был здесь желанным гостем».
В гостиную неторопливо протрусили 4 девицы. На их украшенных перьями просторных шерстяных кимоно темнели влажные пятна, и от них исходил тяжелый запах духов и застарелого пота. Все девушки были моложе 20, грубые, крепкие, привыкшие к той жизни, которую вели. Они ждали, кого из них выберет Строн.
«Вам, без сомнения, нужна Нелли, Тайпан», — сказала миссис Фортерингел. 18 лет, здорово тело, мы темпераментно».
«Благодарю вас, мадам».
Нелли сделала книксон, и ее полные груди вывалились из халата. Это была тяжелая блондинка с глазами древними и холодными, как лед.
«Хочешь пойти со мной, Тайпан, милый?»
Струан дал каждой из них по гинее и отослал из гостиной. «Где мистер Квенс?»
«Второй этаж, до конца налево, голубая комната».
Миссис Фортерингел посмотрела на него поверх очков.
«Времена нынче очень тяжелые, Тайпен. Ваш мистер Квенс ест как лошадь. А как он сквернословит, это что-то ужасное. Юные леди шокированы. Его счет уже давно просрочен».
«Скажите, откуда вы набираете своих девушек?»
Глаза старухи тускло блеснули, как мокрая галька.
«Там, где есть рынок, всегда отыщутся и девушки, чтобы обслуживать его, разве нет? Из Англии, иногда из Австралии. Откуда придется? Почему вы спрашиваете?»
«Во что вам обходится каждая
коммерческая тайна, Тайпен? У вас свои секреты, у нас свои».
Она кивнула головой в сторону стола и сменила тему.
«Не желаете перекусить? Селедка прямо из дома по специальному заказу. Прибыла с пакетботом на этой неделе».
«Благодарю вас, но я уже поел».
«Кто оплатит счет дорогого мистера Квенса?»
«Какая там сумма?»
«Счет у него. Я слышала, миссис Квенс не на шутку расстроена по поводу своего супруга».
«Я обговорю с ним сумму счета».
«Вам мы всегда откроем кредит, Тайпен».
«Девушка Горта умерла?»
— неожиданно спросил Строн.
Старуха вновь превратилась в образец добропорядочности.
«Что?
Я не понимаю, о чем вы. В моем учреждении ничего недозволенного не происходит».
В руке Струана блеснул нож, его кончик коснулся дряблых морщинистых складок на шее миссис Фортерингел. «Умерла?»
«Не здесь. Здесь она не умирала. Ее забрали ради создателя, не...»
«Так умерла она или нет?»
«Я слышала, что умерла, но я тут совершенно ни при чем. Я...»
«Сколько заплатил Горд, чтобы закрыть вам рот?»
200 гиней.
«Что случилось с девушкой?»
«Не знаю. Клянусь Господом, это святая правда, чтобы не провалиться за ней. Пришли родственники, он заплатил им 100 монет, и они остались довольны. Они забрали ее с собой, это была всего лишь язычница».
Струан убрал нож. «Возможно, вам придется повторить эти слова еще раз в суде».
«Но этот мерзавец мертв, как я слышала. Так что теперь и говорить как будто нечего. Да и как я могу что-нибудь сказать? Имени ее я не знаю». И трупа ее никогда не видела. Вы сами понимаете, как это бывает, Тайпен, но я поклянусь на Библии перед Броком, если вы это имеете в виду.
— Благодарю вас, миссис Фортерингел. Он поднялся по лестнице в голубую комнату. Ее беленые известью стены приобрели грязно-серый оттенок. В щели задувал ветер. На одной из стен висело огромное зеркало. Балдахин большой кровати был украшен малиновым рюшем. На полу рядами стояли картины, они же покрывали оставшееся на стенах пространство. Пол пестрел пятнами масляной и акварельной краски. Посреди комнаты стоял мольберт, кругом валялись десятки кистей и баночек с краской. Аристотель Квенс храпел в постели, были видны только его нос и ночной колпак. Строн подобрал с пола треснувший кувшин без ручки и швырнул его в стену. Кувшин с грохотом разлетелся на крошечные черепки, но Аристотель только глубже забрался под одеяло. Строн взял кувшин побольше и отправил его вслед за первым. Квенс приподнялся на кровати и открыл глаза. «Господи, помилуй!» «Дьявол собственной персоной, клянусь всеми святыми!» Он выбрался из постели и обнял Строна. «Тайпен, мой любимый покровитель, я боготворю тебя. Когда ты вернулся?»
«Ну, полно, Аристотель, хватит», — сказал Строн. «Я приехал сегодня».
«Говорят, Горд мертв?»
«Да».
«Хвала создателю за это. 3 дня назад этот мерзопакостник появился здесь и поклялся, что перережет мне горло, если хоть одна душа узнает от меня про девушку».
«Сколько он дал тебе за молчание?»
«Ни единого пенни, гнусный скупердяй! Разрази меня, Бог, я и просил-то всего 100.
«Как твои дела?»
«Ужасно печально, мой дорогой друг. Сара все еще здесь. О, Боже, защити меня! Так что приходится торчать в своей берлоге. Носа не могу высунуть, страшно».
Квенс вспрыгнул на кровать и, взяв в руки огромную палку, трижды стукнул ею в потолок.
«Заказываю завтрак», — пояснил он. «Хочешь присоединиться?» «Ну, а теперь расскажи мне все новости».
«Ты завтракаешь в 9 часов вечера?»
«И видишь ли, мой милый, когда живешь в борделе, поневоле все начинаешь делать как шлюха».
Он громко захохотал, потом схватился за грудь. «Крой, Христова, Тайпен, как я ослабел! Ты видишь перед собой лишь тень живого человека, настоящий призрак бессмертного Кванцу!»
Струан сел на кровать. «Миссис Фортерингел говорила о каком-то счете. Клянусь богом, я же дал тебе мешок золота.
Счете?»
Квенс пошарил под подушкой, отшвырнул в сторону недоеденный бутерброд, две книжки, 3-4 кисточки, несколько интимных предметов женского туалета и достал бумагу. Тяжело дыша, он сунул ее в руки Строну.
— Посмотри, сколько эта ростовщица требует с тебя!
— Требует с тебя, ты хочешь сказать? Строн взглянул на сумму. — Господи, всеблагой и милосердный! В счете! Значилось 416 фунтов, 4 шиллинга, 4 пенса и фартинг.
7,5 шиллингов в день за стол и постель, 107 фунтов за краски, кисти, холст. Самая крупная цифра стояла напротив слов «различные услуги».
«Что, черт возьми, означает эта статья?»
Квенс поджал губы. «Честное слово, как раз это я сам безуспешно пытался вытянуть из старой кирги».
Строн подошел к двери и крикнул вниз. «Миссис Фортерингел!»
«Вы звали меня, Тайпен?»
— сладким голосом спросила она, стоя внизу у лестницы.
«Да! Вы не будете добры подняться сюда?»
«Я вам понадобилась?»
— спросила она еще более любезно, входя в комнату.
«Объясните мне, что это за чертовщина?» Строн зло ткнул пальцем в счет. «Различные услуги. Без малого 320 фунтов».
«А это...» — лукаво ответила она. «Бизнес, Тайпен».
«Что?»
«Мистер Квенс совершенно не выносит одиночество. И эта цифра отражает услуги, оказанные ему как клиенту заведения с тех пор, как он был поручен нашим заботам». Она презрительно фыркнула носом. «Мы ведем здесь строгий учет. Тут все правильно до минуты».
«Ложь!» — взвыл Квенс. «Она приписала лишнего, Тайпен. Это шантаж!»
«Шантаж?» — взвизгнула миссис Фортерингел. «Ах ты! Ты! А я и мои юные леди еще спасали тебя хуже, чем от смерти, да к тому же во второй раз!»
«На 300 с лишним фунтов!» — изумленно проговорил Струан.
«Все верно до минуты, господь свидетель. Ему еще нравится рисовать их, а не только... У меня лучше счета в Атвазии. Другого бы я и не взяла на работу».
«Это невозможно!» — настаивал Струан.
Квенс встал на постели, приложил одну руку к сердцу, а другой указал на женщину.
«От вашего имени, Тайпен, я отказываюсь принимать этот счет!» Он выпятил грудь, как павлин. «Это ростовщичество!» «А вон ты как заговорил! Ну что ж, тогда и я скажу! Скажу тебе прямо в лицо, навозная ты куча, старый вонючий прыщ, вон отсюда! И я сегодня же все расскажу твоей жене!» Она круто повернулась и пронзительно крикнула. «Леди! Право, миссис Фортерингел!» Осторожно начал Аристотель. «Не нужно так горячиться!» Девушки прибежали бегом. На этот раз их было 8.
«Заберите это и отнесите в мою комнату», — приказала мадам, махнув рукой на краски, кисти и картины. «Никакого кредита, и все это останется у меня, пока счет не будет оплачен до последнего пенни». Оскорбленно вздернув голову, она вышла. Квенс выбрался из постели, путаясь в ночной рубашке. «Леди, клянусь богом, вы ни к чему не притронетесь».
«Ну, будь паинькой», — спокойно сказала Нелли. — «Если мадам говорит, что их нужно вынести, значит, мы их вынесем, даже если тут стоял сам Господь Бог».
— Вот именно, разлюбезный ты наш, — добавила другая. — Наша Нелли сказала все как надо, честь по чести.
— Одну минуту, леди, — вмешался Строн. — Мистеру Квенсу вручили счет. Это и явилось причиной всего беспокойства. — Мисс Нелли, вы... вы проводили с ним время?
Нелли уставилась на Строна.
— Вы говорите, время, Тайпен? Да у нашего дорогого мистера Квенса на это самое время такой аппетит, какого во всем Ветхом Завете не сыщешь.
— О, да, Тайпен, — со смешком добавил другая. — Иногда ему даже нравится, когда нас две зарс. — О, второго такого еще поискать.
— Это я, чтобы рисовать, клянусь богом, — прокричал Квенс.
— Да полно будет вам, мистер Квенс, — сказал Нелли. — Мы ж тут все друзья.
— Часть времени он нас рисует, — согласно кивнула еще одна девушка.
— Когда? — спросила другая. — А меня-то вот он ни разу не рисовал. —
Ложь. «Клянусь Богом!» — запротестовал Квенс, поворачиваясь к Строну, но, увидев выражение лица Тайпена, сник и сел обратно на кровать. «Право, Тайпен!» — взмолился он. «Не нужно судить так опрометчиво. Что может поделать человек, если он популярен?»
«Ты верно из ума выжил, если думаешь, что я стану платить за твой Квентус».
«Что такое Квентус?» — возмущенно осведомилась Нелли. «Мы порядочные леди, вот так вот. Самые, что ни на есть, респектабельные. И нам не нравится, когда при нас говорят всякие грязные слова». «Это просто время по латыни, моя дорогая мисс Нелли», — хрипло пояснил Квенс. «О, — сказала она и сделала книгсон, — тогда прошу прощения, Тайпен». Квенс схватился за сердце и закатил глаза. «Тайпен!» «Если ты покинешь меня, мне конец. Долговая яма! Я умоляю тебя!» Он сполз с кровати и смиренно встал на колени. «Не поворачивайся спиной к старому другу!»
«Я плачу этот счет и заберу все твои картины под эту суду. Но это последняя, Пенни, ты понимаешь, Аристотель?» «Больше я платить не буду».
«Благослови тебя, господь Тайпен, ты настоящий князь!» «О да!» — пропела Нелли, бочком пододвигаясь к Строну. «Пойдем, милый, ты оплатишь счет, мадам, и это будет за счет заведения». «Как насчет меня?» — спросила другая. «Правда, Нелли побольше знает всяких штучек». Они все закивали с улыбкой и выжидательно уставились на него. «Я бы порекомендовал...» — начал было Квенс, но яростный взгляд Строна заставил его замолчать. «Каждый раз, когда ты так смотришь на меня, Тайпен, я чувствую близость смерти, одиночество, неотвратимость урока».
Несмотря на все свое раздражение, Строн рассмеялся. «Дьявол, тебя забери!» Он направился к двери, но внезапно одна мысль остановила его. «Почему эта комната называется голубой?»
Нелли нагнулась и извлекла из-под кровати ночную вазу. Она была голубого цвета.
«Мадам завела новую моду, Тайпен. В каждой комнате горшок своего цвета. — В моей зеленой.
— А у меня старый позолоченный, весь в трещинах, — сообщила другая, фыркнув носом. — Вовсе как не для леди.
Строн безнадежно покачал головой и вышел.
— Итак, леди, — заговорил Квенс ликующим шепотом, и все девушки замолчали, — поскольку совесть моя вновь чиста, после завтрака я предлагаю устроить скромный праздник. — О, чудесно! — воскликнули они и со всех сторон окружили его постель.